ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостная разминка на радио «Спутник». Всем доброе утро. Даша, привет.
Приветствую.
Российские политики предупредили Киев о том, что развязывание войны на Донбассе чревато для Украины потерей государственности. С такими заявлениями выступил, в частности, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что Россия не даст себя втянуть в боевые действия, но и своих людей не бросит.
Я напомню, что на Донбассе уже практически такая львиная доля населения получила российское гражданство, российские паспорта. В унисон с Леонидом Слуцким выступил и Алексей Пушков, сенатор, в своем телеграм-канале заявил, что вероятность прямого открытого противостояния двух стран крайне мала, и последствия подобного противостояния понятны даже Киеву. При этом Алексей Пушков считает, что Украина продолжит провоцировать Россию обстрелами и другими видами военной активности. И делать это будет для того, чтобы сблизиться с Западом. По крайней мере, так заискивать перед Западом попытается таким образом. Вопрос, насколько это вот в данном случае, спустя 7 лет после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, может сработать, потому что усталость Запада от Украины уже вот прям вот не просто чувствуется и даже не читается, а уже открытым текстом сообщается, я бы так сказала. Делает Киев сейчас ставку на новую администрацию президентскую, потому что не секрет, что Дональд Трамп, в общем, предпочел держать Украину на длинном поводке, что называется, то есть подальше от себя.
Новую администрацию президентскую американскую?
Да. Потому что Трамп предпочитал решать внутренние проблемы, но никак не связываться с Украиной. И вот сейчас есть надежды в Киеве, что Джо Байден, как демократы, да, демократическая партия, представитель демократической партии, обратит внимание свое на Украину и как-то окажет какую-то помощь.
Тем более не чужие люди, вспоминаем Хантера Байдена, да, его сына.
Да, 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 да.
Бизнес на Украине, активы.
И активную помощь, в том числе в Украине, в предвыборной гонке Хиллари Клинтон, да, демократ, представителю от демократической партии, что, собственно, Дональд Трамп не забыл Украине. И, в общем, все 4 года своего правления так периодически напоминал, потому что там был целый ряд скандалов, в том числе и связанные с руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, которого пришлось уволить из-за скандала, связанного с Украиной. В общем, делают ставку в Киеве на то, что в США сменилась администрация, пришли демократы к власти и надеются, что вот новая администрация будет активно помогать Украине в вопросе противостояния с Россией.
Угу. Ну и напомним о том, что обострился конфликт в Донбассе. В частности, украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 9 обстрелов своих позиций за минувшие сутки. И один военный при этом погиб, один ранен. Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Фейсбуке, а теперь так называется да, вот эта операция, она была в свое время переименована.
Несколько раз, да.
За минувшие сутки ополченцы 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает вот этот штаб, из которых 9 пришлись по позициям украинских защитников, это цитирую я, и один пролет вражеского беспилотника с пересечения линии разграничения был зафиксирован.
Я напомню, что горячая фаза началась с того, что украинские военные применили, возобновилась, скажем так, из-за того, что украинские военные применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские орудия и крупнокалиберные орудия, открыв огонь сначала по территории ЛНР, потом и ДНР, и в ДНР погиб ребенок после того, как беспилотник украинский, это официальная версия, сбросил боезаряд на территорию ДНР. В том числе и вот погиб 5-летний ребенок и получил ранение.
Женщина.
Женщина, да, 54-го года рождения.
В свою очередь, ДНР вот накануне сообщали, что зафиксировали 4 раза обстрелы со стороны украинских военных. Пока за воскресенье нет информации об обстрелах от ДНР и от ЛНР тоже.
Напомню, что на линию разграничения ездил еще и Зеленский, дабы подбодрить украинских военных. Ну, по-моему, даже украинские военные не совсем поняли смысл приезда верховного главнокомандующего.
Сейчас сделаем паузу и отправляемся к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Берлин вслед за Вашингтоном призвал Москву объяснить передвижение войск внутри России. Об этом на своей страничке в Твиттере написала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр.
Это, знаешь, приблизительно из того же разряда, что ты у себя дома там проводишь генеральную уборку, передвигаешь мебель, а тебе соседи в дверь звонят и говорят: слышь, друг, ну-ка объясни-ка, пожалуйста, почему ты стенку мебельную вот здесь поставил, а диван вот туда передвинул. Это вот реально из этого разряда. Призывают Россию объяснить мотивы передвижения российских войск и во Франции в том числе. Считают, что западные партнеры, скажем так, считают, что Россия слишком активизировалась на границе с Украиной и в Крыму. Но, в общем-то, учитывая, что со стороны Украины в сторону ДНР, да, и ЛНР пошли выстрелы, то, в общем, неудивительно, что Россия может передвинуть к своим границам свои собственные войска. И об этом в том числе упоминал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что когда вы имеете на границе нестабильного соседа, ну, это вполне логично, передвижение войск ближе к границе. Но и такие объяснения, в принципе, ну, я не знаю, как на твой взгляд, а по мне так, и эти объяснения ни к чему. Ну, блин, внутри страны мы имеем право передвигать свои войска. Эти же войска не направляются куда-то там в другие страны. Это передвижение внутреннее, это внутренние дела. Абсолютно. Это внутренняя история. И какое отношение к этому всему имеют Вашингтон, Берлин, Париж? Вообще непонятно.
Но они, Вашингтон, не знаю, а Берлин, Париж, они же являются участниками вот этого нормандского формата и, видимо, поэтому следят за тем, что происходит в Донбассе и вокруг него.
Вот пусть следят за тем, как выполняются Минские соглашения, а не за передвижениями российских войск внутри России. Потому что Россия, напоминаю еще раз западным партнерам, является точно таким же наблюдателем в нормандском формате. Не участником, не стороной конфликта, а наблюдателем, гарантом, но не участником. И Россия внутри собственных границ имеет право на любые передвижения. Почему-то, когда та же Германия и та же Франция передвигают свои войска в рамках каких-то учений и каких-то маневров, у них никто не требует, и Россия не требует объяснений. А почему это вы вот взяли и передвинули свои войска? А почему Россия должна оправдываться?
Ну, поэтому официальная российская позиция, что никак мы не должны это объяснять. И при этом хотя бы есть ответ. То есть, в частности, в МИДе Сергей Рябков, заместитель главы МИДа, пояснял, что, например, американской стороне были даны пояснения, но, учитывая тональность и перспективу отношений дальнейших и предлагаемых США, да, вот это развитие этих отношений, в общем-то, могли, наверное, обойтись и без этих пояснений. Но, тем не менее...
Но, тем не менее, дают пояснения. Кстати, состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Доминика Рааба. И в ходе, собственно, этого разговора они в очередной раз обвинили Россию в провокациях и выразили полную свою поддержку Украине. В чем заключается провокация России, остается вопрос открытым. Видимо, вот в тех самых... передвижениях войск внутри страны. А то, что Украина открывает огонь из запрещенных Минскими соглашениями орудий по территории самопровозглашенных республик, где, простите, проживают российские граждане, видимо, считается вполне себе нормой и выражается поддержка Украине в этом вопросе.
Сейчас сделаем паузу и к следующим новостям. Издание «Axios» со ссылкой на неназванные источники утверждает, что новым директором Американского совета национальной безопасности по России может стать политолог Мэтью Рожански.
Не всех устраивает эта кандидатура, хотя именно его, вот по словам источника этого издания, рассматривают в первую очередь как основного кандидата. Но Рожанский и известный американский политолог, он директор Института Кеннона в Международном научном центре имени Вудро Вильсона. Дело в том, что его считают одним из ведущих экспертов по России, но его минусом многие ястребы считают именно слишком большую лояльность к России. То есть, как, будучи действительно ведущим экспертом по России, он знает Россию, он ее понимает, и поэтому санкционную риторику считает в общем...
Чрезмерной,
да. Призывает не устраивать паранойю в стиле холодной войны из-за русского пугала. Считает, что да, российский лидер Владимир Путин представляет для Вашингтона огромную проблему, но раздувать эту проблему еще больше, чем она есть, не стоит. И в 2020 году он выпустил статью, в которой вот как раз-таки антироссийскую санкционную политику назвал чрезмерной. Поэтому, в общем, с одной стороны, он действительно специалист по России, а с другой стороны, его позиция относительно России очень многих не устраивает. Дескать, лучше пусть будет... человек, который меньше знает Россию, но более агрессивно к ней настроен. Вот что-то в этом духе.
Но, возможно, как раз-таки вот с подобными личностями и будет связано потенциальное налаживание отношений. Может быть, поэтому определенные силы и лоббируют Рожанский на эту позицию. Ну, или хотя бы выйти на какой-то приемлемый диалог, потому что сейчас мы знаем, что даже и посол России в США до сих пор находится здесь, да, и не возвращается, потому что, в общем-то, отношения действительно на низкой точке и ждут, видимо, какого-то ответа от США по конкретно заданным вопросам?
Знаешь, вот в этом вопросе, конечно, хочется надеяться на лучшее, но я как реалист, в общем, проводя аналогии, могу так предположить, что небезызвестно, что правду могут себе позволить только говорить только экс-политики, экс-чиновники, но никак не действующие. И насколько бы чиновник и политик не были бы, в том числе американские, лояльно настроенные в данном случае к России, как только они вступают в должность, вся эта лояльность куда-то, как, знаешь, шелуха с лука куда-то облетает, потому что ну, не могут, занимая определенную должность и получая определенную зарплату, политики позволять себе какие-то вольности. Есть партийная линия, и они обязаны ее придерживаться. И подобных историй мы видели много, в том числе, когда человек, обладающий орденом дружбы с Россией, вступая в должность госсекретаря, вдруг резко становится ястребом. Подобные примеры уже были. Поэтому тут я бы, ну, не рассчитывала на какие-то серьезные подвижки на линии вот в вопросе сближения США и России. Хотя, конечно, хотелось бы, конечно. Но для США Россия друг только когда Россия слаба.
Делаем сейчас небольшую паузу и к следующим новостям. Все возможно, но может быть поздно. Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейское агентство лекарственных средств изучит российскую вакцину «Спутник Ви» и даст корректную оценку, но поступление российского препарата может сильно запоздать.
Дело в том, что в Евросоюзе планируют уже там к середине лета приблизительно вакцинировать большую часть населения. А для того, чтобы «Спутник Ви» запустить в производство, это нужны месяцы, потому что надо закончить исследование этой вакцины, дать ей оценку, потом необходимо будет развернуть производственные мощности, а это занимает достаточно длительное время, и, в общем, по планам Евросоюза, к тому моменту, когда производство спутника Ви может быть налажено, уже большая часть населения Евросоюза будет вакцинирована. Но вот все эти планы, они под очень большим вопросом. Потому что, как мы видим, все планы поставок вакцин на в Европейский Союз пока не реализуются. Количество доз недостаточное. Многие страны, в принципе, не получают или получают в очень ограниченных объемах, чем крайне недовольны. Опять же, вакцина производства AstraZeneca в нескольких странах сейчас ограничены из-за побочных эффектов этой вакцины. Ну, а ряд стран европейских, включая ту же Германию, в Австрию. То есть, ну, как бы такие не совсем маленькие европейские страны, да, члены Евросоюза, уже начали вести напрямую переговоры с РФПИ, Российским фондом прямых инвестиций, который занимается, собственно, продвижением российских вакцин, в том числе на международный рынок. Начали вести прямые переговоры о поставках конкретно вот не через Европейский Союз, не через европейского регулятора, а напрямую, чтобы закупать у России, может быть, через ту же Индию, да, где, то, что мы знаем, что...
Размещены мощности, да, фармакологические.
Да, потому что та вакцина, которая производится на территории России, она идет только на внутренний рынок. На внешний рынок идут вакцины, которые производятся на других мощностях в других странах. Иран закупил право производства российской вакцины. Индия выпускает эту спутник ВИ. То есть сейчас уже достаточно много стран. Я напомню, почти 60 стран уже дали добро на использование внутри страны российской вакцины спутник ВИ.
Провели социологический опрос в Чехии, местное агентство, да, профильное, и показал он, что почти 47% граждан этой страны из желающих привиться от коронавируса, потому что есть и нежелающие, хотели бы получить вакцину именно «Спутник Ви». А всего в Чехии желают пройти вакцинацию 60%. Выборка была 1000 человек от 18 до 75 лет. И это, как отмечают чешские СМИ, выше, чем число желающих, в принципе, привиться, выше, чем в соседних Венгрии, Словакии и Польше. Но по данным, опять же, чешских СМИ, есть определенный дефицит вакцин от коронавируса. Всего сейчас привито порядка 6,5% населения.
Ну, очень многие россияне, которые работают за рубежом, даже при условии того, что большинство границ закрыты, там через третьи страны приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться.
Через паузу идем дальше. В Киргизии проходит голосование за поправки в Конституцию. По сути, предлагается вернуться от парламентской президентской к президентской форме правления. Ответственность за формирование и работу Кабмина будет нести президент, а возглавлять Кабмин глава президентской администрации.
В вносимом на референдум проекте Конституции предлагается ввести институт народного курултая Совета как совещательного наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Президент Киргизии Садык Жапаров уже проголосовал вот на этом референдуме. Параллельно с конституционным вот этим референдумом проходят еще и местные выборы. И еще одна поправка, которая предлагается вот для внесения, это сокращение числа депутатов со 120 до 90 человек. Так, чтобы, ну, не знаю, может быть, для усиления конкуренции, а может быть, для сокращения бюджета на их зарплаты. Но вообще Киргизия, конечно, это одна из таких самых нестабильных, я бы сказала, республик постсоветского пространства, в том числе и в силу разницы населения. Да? Мы знаем вот этот вот север-юг. Редкому президенту Киргизии удавалось доработать до конца своего президентского срока, а чаще всего все это заканчивалось революцией. То есть, если избирался президент, представитель севера, то южане поднимали бунт. Если представитель юга становился главой государства, то северяне поднимали бунт. И вот эта ситуация, был период, когда Киргизия была именно президентской республикой, потом в результате всех этих таких нестабильных противостояний переформатировали, сделали парламентско-президентскую форму правления. Но вот сейчас опять предлагается перейти к президентской форме правления.
За первые два часа голосования на референдуме явка превысила уже 5%. За голосованием следят 183 международных наблюдателей из 31 государства, а также от 11 общественных организаций. В частности, там находятся наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ и сообщают, что конституционный референдум и местные выборы в Киргизии организованы на хорошем уровне. Мы следим за тем, что происходит в Кыргызстане, и сегодня в эфире будем к этому еще возвращаться. Это была новостная разминка на радио «Спутник». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо. Спасибо.
Новостная разминка.